Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Хотя День влюбленных не очень-то привычный праздник, но мы все же решили перенести его на российскую почву и пригласить в студию людей бесконечно влюбленных. Это сотрудники «Комсомольской правды» сразу нескольких поколений, и все они, как вы уже догадались, были и до сих пор влюблены в свою газету, по крайней мере, в ту ее пору, когда они сами в ней работали. Давайте я представлю их по очереди. Лучше буду представлять не по имени, а... То есть я по имени, а вы уже представляетесь, кем работали, когда работали, в каких... годы. Если захотите, то до каких пор, почему ушли, если захотите, потому что мало ли у кого какая история. Итак, начнем с Бориса Дмитриевича Панкина. Пожалуйста, Борис Дмитриевич, когда пришли, когда ушли, почему?
Я работал в «Комсомольской правде» ровно 20 лет и 4 месяца. Я пришел в январе 1953 года, когда еще Сталин был жив. И за это время... Вот умудрился дорасти до главного редактора. 6 лет я был заместителем главного редактора и 8 лет главным редактором. Ну и смею сказать, что все это время, начиная с первых дней до последних, и после, я был и пишущей единицей, и очеркистом, и литературным критиком, и репортером, и так далее.
И что же вы все это бросили делать?
Ну, видите, «Комсомольская правда» — это все-таки молодежная газета. И хотя мы знаем примеры, когда и сейчас, как Песков, Руденко, Репин и так далее, люди, уже достигшие солидного возраста, продолжают работать, или Ольга Кучкина, ну, рано или поздно надо уходить. Ну, и в то же время и не спрашивали особенно. И вот мне предложили стать председателем только что созданного тогда Всесоюзного агентства по авторским правам, которое было создано благодаря вот Хельсинской встрече, которая потребовала... Значит, демократизация этой сферы. Вот я туда был назначен.
Ну, можно сказать, что мирно. Мирно ушли.
То есть, да,
то, что
да,
там
да.
Выгнали, в общем.
Ну, другое дело, был я доволен.
Ну, было,
нет,
да. Но это уже главное, что вроде бы без скандала. И Людмила Семина, пожалуйста, я сразу скажу, что Людмила – это бессменный лидер клуба поколений, многих поколений «Комсомольской правды», его сердце и мотор. Людмила, пожалуйста, вы когда там работали, почему пришли, почему ушли?
Работала я с 70-го года, пришла, потому что мечтала об этом, и вырастая в рабочем поселке Иркутской ГЭС и закончив Иркутский госуниверситет, отделение журналистики, вот я приложила, так сказать, максимум усилий для того, чтобы в конце концов оказаться в «Комсомольской правде». Максимум заключался в том, что мы с моим мужем, гражданским, потому что невозможно было расписаться, и когда приезжал в Москву в те годы, так, терял право на лимит, так называемый, на прописку по лимиту. Женатых не прописывали, а холостые могли устроиться вот на разные лимитные должности. Вот моим лимитом стало, как ни странно, работа стажером «Комсомольской правды». Не сразу, там через год. Сначала я, так сказать, пыталась стать этим стажером, потом, наконец, меня пригласили. Вот, и 4 года за 50 рублей зарплаты, при самой маленькой зарплате корреспондентов 130 рублей. Вот я была просто безумно счастлива, что меня, так сказать, взяли, что я могу пройти эту школу «Комсомольской правды».
Вот где любовь-то.
Да, потому что «Комсомольская правда» в 70-е годы, когда я туда пришла, это не просто культовая газета, не просто лучшая газета в профессиональном смысле. Вот. Но это было нечто, ну, как, знаете, вот некий идеал, вот скажем так, если в Советском Союзе идеология была это коммунизм, то вот для многих молодых людей выражением, что ли, этого великого, так сказать, какого-то коммунизма там, или великой мечты там, о каком-то вот идеальном обществе и так далее, была именно «Комсомольская правда», потому что нам казалось, что именно через комсомолку вот все великое, так сказать, выражается, то, к чему стоит стремиться, там, чему стоит служить и так далее. И мы, конечно, шли туда именно служить. И каждый,
за идею.
Да, и каждый, кто здесь присутствует, и с кем мы еще познакомимся в эфире, вот, конечно же, был в первую очередь рыцарем этого
да.
служения.
Но один из тех, с кем мы еще не познакомимся, очень иронично улыбается, слушая вас. Так что продолжайте.
Вот, ну, а потом 10 лет я отработала тоже вот от стажера до зав. Отделом студенческой молодежи, потом еще и научной молодежи. Вот Акрам приходил, Муртазаев, в отдел научной молодежи, которым я там несколько месяцев успела, так сказать, позаведовать. Вот. А потом я попросилась, поехала с обкором. Дело в том, что работа в редакции — это аппаратная все-таки работа, и она, конечно, выхолащивает человека. И в конце своего служения вот я уже попросила отправить меня с обкором в Молдавию. У нас освободилось место в Молдавии. И проводила там экспедицию «Комсомольской правды», научную экспедицию «Комсомольской правды». Такой большой организационно тоже информационный проект вместе с академией, местной академией наук. Мы это все делали. Вот. И потом, когда вернулась, уже, так сказать, после того уровня, вот, который был, так сказать, у меня как у работника в Молдавии, уже работа на этаже, где уже прошла ротация, смена поколений. Там очень быстро менялись в комсомолке поколения, хотя при этом все традиции сохранялись, и некая ментальность, она передавалась, вот, ментальность, которую мы определяли как дух шестого этажа. Вот, поэтому через 10 лет там, в общем, человек, либо он, так сказать, вот вырастал до Панкина, вот, либо он, так сказать, искал в себе уже где-то в другом месте приложение сил. И меня пригласили в то время в Советскую Россию, который стал руководить Нинашев, другой великий после Бориса Дмитриевича Панкина главный редактор нашей журналистики. Вот, и я приняла это приглашение.
Понятно.
Но люблю, и вот...
Но любите, да, это заметно до сих пор.
А можно нарушить немножко?
Очень немножко.
И два слова.
Да, два.
Ну, во-первых, мы еще поговорим о тех идеях, которым мы служили. Я думаю, тут Люся немножко сформулировала слишком круто. И второе, просто вот придравшись...
Ну, как думала, так и сформулировала.
Мы так воспринимали, да.
Я просто свое мнение высказываю. Я же уже не главный редактор для нее, поэтому... Вот.
При этом ей не страшно, что вы
второе, просто это тоже будет интересно сегодняшним слушателям. Вот Люся упомянула эти 50 рублей, которые она получала как стажер. Минимальная зарплата литсотрудника была 130 рублей, а главный редактор получал 450 рублей, замглавного 360. Вот это, так сказать, информация для размышления о сегодняшних временах, в том числе и в журналистике.
Ну, это информация для размышления главным редакторам и их подчиненным, которые не знают о зарплатах друг друга. Сейчас это коммерческая тайна. Вот тогда это было открыто.
Ну, вот пусть
сейчас эту разницу посчитать гораздо сложнее. И я представляю вам следующего гостя, который на самом деле-то ассоциируется ни с какой, ни с «Комсомольской правдой», а много лет его имя ассоциируется с «Российской газетой». Он много лет руководил «Российской газетой». Это Анатолий Юрков. Здравствуйте, Анатолий Петрович.
Здравствуйте.
Ну, вы точно пошли на повышение, как я понимаю, сразу в «Российскую газету» после «Комсомолки» или нет? Или какой-то там период еще был?
Нет, я...
Ну, тогда рассказывайте подробнее.
Я себя ассоциирую только с «Российской газетой».
Вот.
Нынче.
Да.
А в принципе, как журналист, конечно, «Комсомольская правда». Это гнездо, в котором я
сказать, да.
Приобрел и оперение, и все такое прочее.
И когти,
да. Научился летать. И это то гнездо, в котором я и что-то оставил. И, может быть, не знаю, что из этого лучше, но мне кажется, лучше то, что я оставил. И я пришел в «Комсомольскую правду» странно. Я написал заметку, принес Сашу Мурзину, он тогда был редактором «Комсомольского отдела». Он ее через неделю напечатал. Сказал, ты еще что-нибудь напиши. Я еще что-нибудь написал, принес. он ее напечатал. А потом сказал, а не пойдешь ли ты ко мне в заместители? У меня сейчас нет заместителей, я ищу. Я говорю, нет, заместителей я не пойду, а корреспондентом пойду. Заместителей надо знать и обстановку, и все такое прочее. А я только освободился от комсомольской работы в Подмосковье, был секретарем горком комсомола, а до этого в заводской многотиражке, а до этого токарем на заводе работал. Вот, и моя работа в «Комсомольской правде» каким-то образом определилась, кстати сказать, мы с Людмилой Семиной, я ее на работу брал, в одном отделе долго работали.
50 рублей это
сразу, да, сразу определилась Байкалом. И вот эта тема, что ли, или объект моего творчества и моего гражданского роста, он остался по сей день со мной. Вот я только подарил вам книжку, выпустил.
Да,
«Байкальские
молитвы». Да, заманчивым заголовком. «Русские собираются на Аляску, кто с нами?»
Это другая
здорово.
Книжка.
Вот да?
«Байкальская молитва».
А, нет, тогда я вот то, что вы мне подарили, вы скажите. Вот вы мне подарили.
Это я сейчас скажу об этой книжке, самой главной, которую вам подарил. Вот «Байкальская молитва» только выпустил. Это наша борьба вот с трубой, которую хотели по Байкалу вести, в которой мы, можно сказать, победили. Далее в комсомолке я был там такой хороший корреспондент, Владимир Чевлихин. Писателем потом стал, хорошие книжки писал. И вот он, уходя, мне оставил статью ученых, лесоводов в основном, что они протестовали против того, что на берегах Байкала начинается вырубка леса вот для будущего прожорливого комбината, целлулозно-бумажного комбината. Я ее подготовил к печати, мы ее опубликовали, и тут повалили письма, как всегда в «Комсомольскую правду» повалили письма. И вот первый раз я получал откликов на эту публикацию по десятках, до 50 штук писем в день. И у меня вот такая экипа, так и всю потом мою биографию этих писем оставалась. Не только по Байкалу. И когда мы опубликовали обзор этих писем, вот началась гражданская, что ли, драка за Байкал, которую выиграла как гражданскую битву комсомолка, но которую мы все, конечно, проиграли. Мы не могли не проиграть. Это был Байкал, Байкальский комбинат, идея фикс Никиты Сергеевича Хрущева. И никакие, хотя вот Борис Дмитриевич Панкин ходил и к генеральному секретарю, уже наследнику Хрущева, я имею в виду Брежнева, и письмо мы туда писали, и он с нами соглашался. Но сделать
ничего. А главное, это мы на страницах газеты за это сражались.
Да, вели. А оттуда, когда вышел мой срок, я ушел в газету. Была такая газета, «Социалистическая индустрия». Сейчас она «Рабочая трибуна», нынче она «Трибуна», которую я потом с первого номера делал. Горбачев меня назначил в «Рабочую трибуну», и вот до «Российской газеты» я ее делал. С перерывом на газету «Труд», в которой я успел поработать 2 года первым заместителем главного редактора.
И еще одно поколение «Комсомольской правды» я представлю уже после анонса, самое ироничное.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Я заканчиваю представление гостей. Напомню всех, кто уже был представлен: Борис Дмитриевич Панкин, Анатолий Петрович Юрков, Людмила Семина и Акрам Муртазаев. Здравствуйте. Тоже ассоциируется уже давно, много лет ассоциировался с «Новой газетой», но он туда прямо из «Комсомольской правды» перешел.
Совершенно точно, да.
Вот тогда расскажите, сколько вы проработали в «Комсомольской правде», кого заставили, какие это были времена?
Ну, в «Комсомолку» я пришел в 75-м, застал практически всех грантов. Это был очень интересный период такого затухания прессы. И она постепенно затихала, превращалась тоже в какое-то очень мутное болото. Там были разные происшествия, но все равно эта газета оставалась как бы передовой. Она все равно создавала характер, создавала ситуацию, создавала людей. Это была великолепная школа, как на основе которой, в общем-то, сегодня держится большая часть российской журналистики. А из «Комсомолки» в 87-м году я ушел уже в «Правду», а в 90-м году, когда началась вот эта известная заварушка, из «Комсомолки» мне пришли ребята, сказали: пошли обратно, и я пришел обратно. И я вернулся в «Комсомолку» с 90 по 90.
Ну, известная заварушка, может, просто коротко обозначить, что это была за известная заварушка?
Не, ну это еще не та.
Еще не та.
Вот, и уже с 90 по 92 год мы как раз сделали вот ту новую газету, то есть имею в виду совершенно принципиальное отличие. Это была как бы «Комсомолка» нового шага уже. Она создавалась в новое время, потребовалось какие-то новые усилия. Ну, и мне кажется, нам удалось, потому что «Комсомолка» 90-92-93 года была очень хорошая газета. Она создавала вот информационную службу, которая сегодня как бы основа всех газет. Она создавала какие-то свои боевые традиции. В общем, была очень хорошая газета. Ну, именно в то время как бы произошло акционирование газеты. Именно в то время происходили те процессы деления, которые проходили во всех творческих коллективах. И так получилось, что как бы достаточно солидная часть журналистов «Комсомолки» ушла и создала как раз новую газету, которая вот вышла 1 апреля 93 года, вышла новая газета, в которой я начал работать и работал 10 лет.
10 лет, да.
Главный редактор, который Дима Муратов, тоже из «Комсомольской правды»?
Да, конечно, Дима Муратов из «Комсомольской правды». Я просто представляю только тех, кто сегодня в программе. Что же говорить, очень много людей из «Комсомольской правды», конечно. И все наши сегодняшние гости, они признали своей любви к газете, в книге «Комсомольская правда» больше, чем газета. Это книга бесконечно теплых отзывов. Причем у меня так сложилось впечатление, что там за стеной бушевали страсти, их травили, гнобили и так далее, но внутри они держались таким тесным, дружным коллективом, и все у них было хорошо, хотя были, конечно, периоды не очень светлые, не очень приятные, о таких периодах Акрам Муртазаев рассказывал вот в своем очерке в этой книге, и Николай Боднарук, бывший ответственный секретарь «Комсомольской правды», и я предлагаю вот нашу дискуссию начать с цитаты из этой книги, это цитата из очерка Николая Боднарука, пожалуйста, давайте послушаем.
Огромная партийно-государственная машина со всеми ее маховиками и шестеренками заскрипела, пришла в движение всего лишь для того, чтобы помочь главному редактору газеты успешно разыграть небольшой кадровый этюд, убрать с ключевой должности неугодного человека. Сегодня это кажется неправдоподобным. Зачем затевать сложные игры, если можно попросту прихлопнуть телекомпанию, отлучить от профессии лучших журналистов, широким мазком перекрасить серьезные газеты во все оттенки желтого? Надо от кого-то избавиться? Да сметай к чертовой матери с доски любую фигуру, а то и все подряд. Вечером убрали из редакции одних, утром привели туда других, чем не этюд. С ОМОНом в начале и с матом в конце. И плевать, кто что подумает о власти. Тогда было иначе. Тогда власть, лживая, бесчеловечная, насквозь прогнившая, была более боязливой. Власть, поверившая собственной доктрине, что она служит народу, очень болезненно относилась к настроениям в обществе и на чисто интуитивном уровне оберегала собственное реноме, что, впрочем, не мешало ей действовать наперекор всяким настроениям.
И вот вопрос, который мы ставим сегодня нашим слушателям. Согласны ли вы с тем, что «Комсомолка» в брежневскую эпоху, в такую сложную, цензурную и так далее, казалась, как ни странно и как это ни парадоксально, смелее, чем «Комсомольская правда» в эпоху Владимира Путина? Если вам кажется так же, как и мне, это мое личное мнение, то с чем вы это связываете? А может быть, вы думаете по-другому? Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 740. 8-800-200-4940, абонент «Радио Свобода», и я обращаюсь к гостям нашей программы. Вот, возможно, здесь, вот в этой цитате Николая Боднарука прозвучало это объяснение, почему тогда работать было, как ни странно, может быть, даже легче, чем сейчас. Почему тогда газета была смелее? Потому что власть больше боялась журналистов. Так получается, Борис Дмитриевич? Может быть, так?
Нет, дело в том, чтобы ответить на ваш вопрос, надо немножко взглянуть на круг событий шире и заглянуть чуть-чуть подальше. Вот сейчас я недавно прочитал такое откровение одного из бывших депутатов Думы, который когда-то тоже в прессе работал, я даже, честно говоря, не помню фамилию, но он сказал, главный вопрос советского журналиста был в том, чтобы продвигаться по служебной лестнице и вписываться в корпоративную среду с вытекающими отсюда представительскими распределительными возможностями.
Ну, этот автор так и делал.
Назовите, может, вы его назовете? Да. Это секрет? Нет,
нет, я, по-моему, Лепешкин или Лепехин, ага. Как-то вот так вот. Вот. Только единицы, говорил он, способны были противостоять этому общему направлению, да и то, так сказать, теряли. Вот это глубокая неправда. И вот этот вот миф, в том числе в среде журналистики, о том, что коль скоро времена были плохие, это элементарный вот такой подход. Времена были плохие, ну как же там, застой или диктатура, автократура, то и все люди были плохие. И народ был плохой, и пресса была, только и знала, что смотреть в рот начальству и делать то, что велят. А вот настали хорошие времена, пришел там сначала товарищ Горбачев, потом товарищ Ельцин и так далее, и времена теперь, так сказать, в такой необходимости нет, и мы вот теперь можем, мы можем писать и говорить все, что хотим. А получилось наоборот. Вот я поэтому хочу вернуться к такой, к формуле Люси.
Люси Семина.
Ну, между нами говоря, нам до фени было до коммунизма. Вот, скажем, я сейчас пожил на Западе, допустим, в той же Швеции. Там считается, каждый человек, кто родился, он уже по рождению принадлежит к лютеранской церкви, потому что он родился в стране, где лютеранская церковь. Вот так мы тоже рождались в стране коммунизма и считали, что мы и в партию даже, так сказать, вступали чисто машинально и так далее. Но дальше уже возникали свои проблемы. И комсомолка в этом смысле, это был действительно котел, который постоянно выплескивался наружу. У нас самое популярное выражение было «острый материал». И вот мои коллеги не соврут, если на летучках, не дадут, вернее, мне соврать, на летучках, на планерках. Вот мой вопрос как главный редактор. Моих предшественников было, есть ли у нас острый материал. Если нет, значит катастрофа. Неважно, что завтра, так сказать, случится.
Это было тогда. А что, сейчас мы продолжим обсуждать во второй части нашей программы. После краткой сводки новостей объявлю, что в час дня выйдет программа образования Александра Костинского. Тема «Сложная. Человеческий потенциал и образовательная политика в России».
Говорит Радио Свобода в Москве 11.30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России рассматривает сегодня протест Генпрокуратуры и жалобу защиты на второй приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Генпрокуратура считает вердикт, вынесенный Мосгорсудом, слишком мягким и требует направить дело на новое рассмотрение. Адвокаты просят отменить приговор как незаконный и необоснованный. В горах Республики Хакасия МЧС проводит операцию по спасению трех альпинистов, двое из них в тяжелом состоянии. В Приморье из-за снежного циклона объявлено штормовое предупреждение. Президентом Туркмении стал Гурбангулы Бердымухамедов. По данным Центрсберкома, на президентских выборах, прошедших в воскресенье, бывший вице-премьер страны получил около 90% голосов. В Иране сегодня в результате взрыва в автобусе погибли по меньшей мере 18 человек. По сообщению иранского информационного агентства ИРНА, взрывное устройство, заложенное в автомобиль, сработало, когда мимо проезжал автобус, в котором находились военнослужащие корпуса стражи Исламской революции. Международное агентство по атомной энергии готово возобновить осмотр ядерных объектов в Северной Корее и проконтролировать закрытие ядерного реактора в Янбине. Об этом заявил глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей. Иракский радикальный шиитский лидер Мактада ас-Садр предположительно выехал в Иран. По сообщению американских информационных агентств со ссылкой на высокопоставленных военных, ас-Садр покинул Ирак еще 2 или 3 недели назад, опасаясь за личную безопасность. Представитель ас-Садра опроверг эту информацию. Власти Ирака намерены закрыть на 3 дня границы с Ираном и Сирией и продлить комендантский час для транспорта в Багдаде. За последние 2 суток в иракской столице жертвами терактов стали более 140 человек. В США суд Лос-Анджелеса, штат Калифорния, приговорил к смертной казни 2 выходцев из бывшего Советского Союза, которые обвинялись в похищениях и убийствах.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Сегодня, по случаю Дня влюбленных, в нашей студии несколько поколений журналистов «Комсомольской правды», которые любят свою газету и не стесняются в этой любви признаваться. И мы разбираемся сегодня, а кого же любит сама газета. Мы сравниваем сегодняшнюю комсомолку и комсомолку прошлых лет и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с тем, что в брежневские времена «Комсомольская правда» казалась смелее, чем в путинские. Если согласны, с чем вы это связываете, телефон прямого эфира в этой части мы включаем. 8 800 222 12. К сожалению, без бесплатный телефон с 1 февраля теперь только для владельцев безлимитных тарифов. А также ждем ваших бесплатных все еще пока сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Борис Дмитриевич, вы сказали, что на каждой летучке требовался острый материал. Я не исключаю, что и в сегодняшней комсомолке на каждой летучке говорят, давайте острее, давайте так, чтобы про людей, про быт. А тем не менее, ощущения остаются как все-таки другими.
Просили острое, а теперь жареное просят. Это 2 разные вещи.
Вот очень правильное определение, смотря в чем видеть остроту. У нас острота была, скажем, вот мы выступали в защиту Байкала, и ЦК КПСС сотрясался из трибун, так сказать, совещаний, значит, клеймили нас за то, что мы, видите ли, знаем больше, чем академики. Петр Нилович Демичев такие вещи заявлял. Или там мы выступали со статьей вот о этом самом Солянике. Известно даже, не надо формулировать, да, и собирался Политбюро, и раскалывалось, единственное, так сказать, в истории нашего Политбюро периода застоя, когда оно раскалывалось по этому вопросу. И Брежнев говорил, вы там не подсвистываете, и в результате всем сестрам по серьгам выдавали.
А если сравнить, Анатолий Петрович, если сравнить, то, как сказать, позиция нынешней комсомолки в отношении того же Байкала, вот с этой историей с транснефтью, как выглядела? Вот вы следите за этим.
К сожалению, одна из немногих, если не одна, «Комсомольская правда» напечатала заметку о том, что все, кто сейчас борется против трубы этой нефтяной, по берегу Байкала, я ее обозвал «Дамоклова труба», это поют с голоса тех, кто платит, прозрачно намекая, что с голоса не другов России.
То есть защищать экологию,
да.
Это значит...
И вот больше всего...
Играть на руку буржуазным империалистам.
Да. Больше всего российская газета в этом участвовала, и мы больше всего печатали в данном случае.
Против
этого проекта. И, можно сказать, победили. И кто же эти супостаты? Владик Фронин, бывший редактор «Комсомольской правды», он у меня был, он сейчас, да, я его принимал после этого раскола сначала заместителей к себе. Это Люся Семина, которая тоже в рабочем отделе «Комсомольской правды» была, а потом в российскую газету пришла. Это Макарцев Юра, который был редактором после меня рабочего отдела и пришел в российскую газету заместитель главного редактора. Это Шуткевич, который был в «Комсомольской правде», тоже один.
Продолжили традиции, перенесли.
То есть мы же воспитанники «Комсомольской правды», мы же продолжили борьбу за Байкал.
В то время, победили, как сама «Комсомольская правда» и победили. Этой борьбой благополучно закончилась.
Ну, еще, если к вопросу об остроте, вот Толя так, значит, сказал с удовольствием, что все это рабочее отдел. Вот возьмем литературный отдел. Статья Бурласкова и Карпинского «На пути к премьере» была квалифицирована секретариатом ЦК КПСС как покушение на право партии руководить, так сказать, литературой и искусством. Это вот священная корова, в результате чего там кого-то уволили, кого-то переместили, кому-то объявили строгий выговор. Я был главным редактором уже несколько лет. Секретариат ЦК ВЛКСМ снимал мою статью о кентавре Абдайко, и мою статью о «Белый пароход» Чингиза Айтматова. И благодаря чему только эта статья была, в конце концов, опубликована, потому что Чингиз приехал, говорит, пойдем к Тяжельникову, поговорим с ним. Пошли. Он гуляет по... И там огромнейший ковер. И вдруг Чингиз говорит, а что это у вас, говорит, тут говорит, суры из Корана какие-то почему-то написаны. Ну, я, может, немножко утрирую, Тяжельников страшно перепугался, и это помогло нам на него надавить, и статья была опубликована. И при том, что она полтора месяца была блокирована, она оказалась первой, которая была вообще в нашей печати опубликована о этой вещи «Белый пароход» Чингиза Айтматова. Там, видите ли, мальчик кончал самоубийством. Да. Казалось, что вдруг мы это опубликуем, и все мальчики начнут кончать самоубийством. Хотя...
Александр Васильевич из Ленинградской области, присоединяйтесь к нашему разговору. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сравнивайте, пожалуйста, говорите.
Я согласен с тем, что в брежневские времена, например, было более свободно, чем, например, сейчас. Но было еще более свободно. Это период где-то Горбачевский, примерно до 89-го года. Почему? Потому что, во-первых, это была власть, вернее так, что коммунистическая партия была у власти. Значит, на съездах, на пленумах объявляли задачи, объявляли линию партии. Ну, вот. И исходя из этого, у нас же были почти все члены КПСС, члены ВЛКСМ, исходя из этого, проводили линию партии. Попробуй сказать против линии партии, высказанные, например, на съезде или на пленуме. Ну, вот. На сегодняшний момент наступило, но оно не сегодня наступило, оно наступило где-то вот после 89-го года, когда пришли к власти, уже захватили власть, вернее, те, кто сегодня у власти. Ну, вот. И вот они уже начали свою линию проводить. И сейчас уже пришла позиция такая, что у нас наступила анархия, во-первых, а вторая власть конкретных владельцев этих изданий. И поэтому что-то противопоставить, например, это не Путин делает. Это делают чисто владельцы. Ну, вот, они определяют, а Путин просто им не мешает, потому что ему выгодна такая позиция, чтобы было, проводили свою линию, а он вроде бы говорит одно, ну, не выполняет. Ну, что сделаешь? Ну, беда такая.
Спасибо вам, Александр Васильевич, за ваш звонок. Я вот обращусь сейчас к Акраму Муртазаеву за комментариями как раз по поводу отношений газеты и власти. Вот на примере сегодняшней «Комсомольской правды» это совсем свежая история. Была пресс-конференция Владимира Путина с журналистами, и корреспондент «Комсомольской правды» задал вопрос. А часто ли у вас бывает плохое настроение? Чем оно обычно вызвано? Еще в некоторых западных СМИ появляются заметки о том, что человек, даже Путин, не может держать в голове столько информации, и наверняка у вас под столом есть суфлер. Дальше в «Комсомольской правде» под рубрикой «Расследование» появляется заметка о том, что, оказывается, во время пресс-конференции подозвал пальцем этого корреспондента Гамова пресс-секретарь Громов и показал, что суфлера нет, и вот он охал и ахал, восхищался, как же действительно ведь нет суфлера, и долго об этом рассказывал своим читателям, вот нет этого суфлера. Потом эта история получила уже совершенно неожиданное развитие, потому что этот же корреспондент «Комсомольской правды» сказал, что вообще-то ему страшно повезло в этой жизни, потому что он достал блокнот Владимира Путина, и там вот есть стишок и записка, и вот у меня блокнот, и я с него пишу, переписываю там эту информацию, но уже звонит пресс-секретарь президента и просит блокнот вернуть, я пишу все это в субботу и печатает все в воскресенье, в понедельник, а в воскресенье выходит программа «Время» с этим же блокнотом, и говорят, вот нам удалось достать блокнот президента, это тоже провела программа расследования, и достал этот блокнот, и как я так сопоставляю, что, ага, вернул корреспондент «Комсомолки» блокнот пресс-секретарю, тот передал его в программу «Время», и та сказала, что у нас эксклюзивный блокнот. Вот я просто хочу получить какой-то ваш комментарий вот к этим отношениям журналистов, власти, к тому, что они считают важным и что они считают расследованием.
Не, ну, это абсолютная пиар-игра, которая построена. Ну, как можно себе представить, своровали блокнот президента, да? То есть Гамов должен уже несколько недель находиться в следственном изоляторе Лефортово.
Он там сказал мягенько, что, правда, он как бы согласен, президент об этом знает. Да, знает. Там в скобочках замечено.
Ну, а что ж, тогда никакой сенсации.
Залезь ко мне в этот карман и укради у меня бумажник.
Мой был. А еще бумажник, совершенно точно. Но это все самый обыкновенный пиар, самая обыкновенная работа журналистов.
Нормально.
Это любовь? Просто все. Это любовь или нет?
Белыми нитками. перчатками сшиты. Ну...
Грубо что?
Сам пиар, понимаете, это тоже искусство.
Когда-то его на заре можно... на заре, вот так сказать, новой России собрал Ельцин там огромное количество интеллектуалов, которые пели ему осану, и Сергеевич Розов, великий наш драматург, назвал это халуяш. Вот, я думаю, одним словом можно все это...
Ламов хороший корреспондент.
Я не знаю, какой он.
Не о качестве, про профессионализм. Мы говорим о том,
если он хорошо умеет воровать блокноты, то, наверное, у него какая-то профессия есть.
Людмила,
но зачем,
пожалуйста,
это делать?
Да.
Мне кажется, что вот я думала тоже на эту тему. Мне кажется, что разница между прошлой журналистикой и нынешней заключается вот в чем. В том, что в те времена журналист был, по сути дела, супераналитиком. Он был сам производителем интеллектуального продукта. Вот, например, мне Борис Дмитриевич, готовясь выступить на пленуме ЦК Комсомола по поводу организации социалистического соревнования в стране, значит, дает задание написать срочно в номер вот такой материал, найти и сделать, и написать, собрать, и написать, чтобы можно было о чем-то сказать, ну, не просто там вот на пленуме о чем-то сказать, а сказать так, чтобы как бы комсомольских работников зарядить соответствующим образом, запал им, так сказать, вставить в одно место. Вот. Анатолий Петрович, как редактор отдела, находит письмо, подходящий адрес, так сказать, дает мне в зубы, я, так сказать, туда еду. Понимаете, 25 лет человек, вот мне тогда в то время было, да, и я, так сказать, в свои 25 лет, ну, мне хватало, конечно, самонадеянности, именно, наверное, в силу инфантилизма, присущего журналистам «Комсомольской правды». Я еду и начинаю там, как говорится, ситуацию анализировать, ну, вот исследовать, действительно расследовать, понимаете, исследовать, но не просто искать жареные факты, а я ее исследую именно как социолог, как аналитик такой, вот разбирающийся в сути проблемы. И потом, так сказать, пишу материал о соревновании и о чести мундира. И Борис Дмитриевич на следующий день газетой, так сказать, с трибуны пленума ЦК Комсомола может уже, так сказать, призвать соответствующим образом занимать какую-то позицию.
Ну, это да. Сейчас, конечно, уже давно установлено, что власти наплевать на расследование. Кстати, в нынешней «Комсомольской правде» есть настоящие серьезные там журналистские расследования. Та же Галина Сапожника пишет интересные, глубокие очерки. Есть там такое, есть тоже. Но я договорю...
Я Анатолия Петровича представителем вымирающего племени журналистов и исследователей.
Да,
сейчас
да.
Преобладают комментаторы. Не нужно... Это дело не только в «Комсомолке». Политологи, не надо ничего знать, не надо. Прочитал заметку там, увидел, что там Путин сказал, или, так сказать, Иванов и кто-то еще, и давай комментируй, и все.
Ну, я-то вот к чему-то клоню, что я вижу, что газета действительно с теплотой, любовью... Я не говорю сейчас, плохо это или хорошо. Я вижу, что она очень тепло относится к президенту. Вот он сказал мюнхенскую вот эту речь, и, конечно, там подача такая вроде бы объективная, да, что там опросили людей, как они к этому относятся, но от себя все-таки какое-то есть к этому сочувствие и понимание всего того, что говорит президент. Может быть, это хорошо. Я хотела спросить, в ваши годы возможно бы, когда вот вы работали в «Комсомолке», возможно было этого избежать или не демонстрировать так свое уважение и почтение главе государства, когда вы, Акрам, работали, например?
Ну, дело в том, что совершенно разные времена, разные газеты. Мы вот сейчас сравним какие-то вещи, когда «Комсомолка» была каким-то супер таким гастрономическим виде, такой супер рестораном, а сейчас же фастфуд, да? Мы не можем сравнить эти вещи.
То есть это вот, вообще-то это уже и не «Комсомолка»?
Это не «Комсомолка». Смотрите, в свое время из «Комсомолки» ушла группа журналистов в «Известия». Качество газеты резко упало, да? А на сегодняшний момент тоже часть журналистов ушла в «Известия». Качество газет не изменилось, потому что когда уходит главный повар из «Макдональдса», никто об этом не знает и не замечает. Продукция остается на прежнем уровне, потому что есть технология производства. Она вот такая. Лучше, хуже не будет. А в наше время, как бы, мы, безусловно, почитали власть, но мы, это как бы, это же была абсолютная ирония. У нас журналисты соревновались, вот были такие гаврики у нас, которые соревновались друг с другом, кто больше ставит как фамилию Брежнева в свою заметку. Один 19 раз, другой ставил 17 раз. У нас было даже соцсоревнование.
Это во времена Брежнева.
Да. Но это же все понимали и все хохотали. Ага. Понимаете? А сегодня спорят за возможность лизнуть. это принципиальная разница. Они за это материальная выгода. Тогда никакой выгоды не было, а сегодня это деньги. Мы сегодня понимаем, что, допустим, если там закрыта одна тема, то на эту тему никакого расследования не будет. Чего расследовать, если все равно не напечатают?
У меня какой-то все-таки, когда я читаю газету, у меня есть ощущение, что они вот президенты, они от души. Вот мне кажется, что это любовь. Это что-то такое. Это что-то очень личное.
Это нет, это не то, что личное. Это позиция газеты, которая поставила, мы все что угодно. А вот это не то.
Да, а это не то. Это святое, это наше.
И потом я еще главное отличие того от этого времени заключается в том, что тогда у нас цензор сидел на третьем этаже. А сейчас цензор сидит у каждого внутри. А тем более у главного редактора внутри, который читает все до последнего и с криком несет, а какой гад позволил это слово? То есть это же совершенно другое качество прессы.
Я напомню, что на волне Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», и у нас в студии журналисты разных поколений, которые работали в «Комсомольской правде». Теперь уж не знаю, как ее называть. «Комсомольская правда 1» до какого-то периода, «Комсомольская правда 2» с какого-то периода. Итак, с нами Борис Панкин, Анатолий Юрков, Людмила Семина, Акрам Муртазаев. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с тем, что в брежневские времена, в прошлые времена «Комсомольская правда» почему-то казалась смелее, чем сейчас, когда вроде бы объявлена демократия в стране и уже давно. Владимир Александрович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Владимир Александрович, вы нас слышите? Владимир Александрович нас не слышит. А Евгений Семенович из Московской области слышит нас?
Да.
Здравствуйте, да. Евгений Семенович, пожалуйста, говорите вы.
Вот мне очень понравилась сокровенная, очень, так сказать, мысль, признание одного из ваших респондентов. Значит, это... Она была до сени, этот коммунизм. И вот в этой связи, значит, вопрос. А как ваша позиция, значит, относительно того, что крушение вот этой вот утопической идеи как раз и состоялось-то в том, что помимо не только в прессе, а к высшей государственной власти проникли люди, которые не верили в эту догму, но между тем спекулировали ее идеями. Спасибо.
Спасибо. Про феню говорил Борис Дмитриевич Панкин. Поэтому да, я сразу на него и смотрю.
Что касается фени, может быть, я просто хотел быть более выразительным.
Да, да. Ну, храм, вам удалось.
Если говорить запомнили. По существу, то вот моя точка зрения, скажем, и на перестройку, и на дальнейший ход событий. Когда говорят о Советском Союзе, есть два Советских Союза. Один Советский Союз – это режим, и совершенно справедливо. И мы в гласных условиях, в негласных условиях, мы боролись с этим режимом, может быть, даже не подозревая этого, все, что мы делали. И так сказать, не случайно, что как только начались веяния перестройки, вот тот состав комсомолки, который в этот момент был, и те, кто, в частности, работали еще со мной, они оказались на самом пике, так сказать. Я вам назову только фамилии: Юрий Щекочихин, Ярослав Голованов, Виктор Липатов, ну, а это вот уже умершие, о присутствующих я не говорю.
Анатолий Петрович тоже перечислял уже.
Клянкин, Цыпко, Руденко, Песков, Бочаров, Пумпянский, Щербаков, Грушин, который создал, так сказать, и так далее. Вот. Когда же дело дошло до разрушения Советского Союза как страны, вот тут я против этого. Потому что если даже, как нас уверяют, Советский Союз как империя должен был рано или поздно прекратить свое существование, такое не может происходить за одну ночь. Только потому, что собралось несколько бравых мужчин, которые заботились не о стране, а о себе. Нельзя, значит, получить Советский Союз, получим по кусочку этого Советского Союза, кому больше, кому меньше. Вот какая позиция. Потом вы поймите, что очень любят говорить эти предатели, эти изменники и так далее. Всегда, Лютер кто такой был? Всегда ересь вырастала внутри господствующего направления. Другое дело, что одни порывали открыто и явно, другие боролись, так сказать, внутри системы, так, как было, вот, в частности, с нами. Почему я и восстал против заявления о том, что мы верили в светлые идеи коммунизма. Мы верили в них, если уж на то говорить, как в идеи, провозглашенные Иисусом Христом.
Ну,
ранним. Мне Мариэтта Шагинян говорила, она, правда, защищала Ленина, говорит, Ленин возвращает нас к ранним идеям Иисуса Христа, равенство, справедливость и так далее. И это ведь все провозглашалось. Угу. Вот мы за то, чтобы все провозглашенное становилось бы явью по возможности. В этом суть была, так сказать, направление.
Вот Акрам Муртазаев еще не расшифровал нам свою улыбку во время разговора об идеях. Вы какой идеей руководствовались, когда работали в «Комсомольской правде» вот ваших лет?
Ну, дело в том, что я полностью согласен с Борисом Дмитриевичем, что нам, в принципе, идея коммунизма, она была по барабану. Мы в нее не верили, и как бы мы с партией находились в очень таких разных системах жизни. Поэтому, когда они к нам приходили, мы смотрели на них недоверчиво, и они понимали, что мы их не любим. И в общем, принимали это совершенно спокойно. У нас были совершенно другие идеалы. У нас, понимаете, как какой-то колпак, под которым жила атмосфера какого-то всеобщего братства и понимания. Мы действительно как бы служили родине, но не государству. Вот это две разные вещи, да. О родине никаких сомнений не было. И я всегда привожу пример, если бы как бы случилось какое-то происшествие, война, то половина бы состава комсомолки встретила бы войну в окопах, это безусловное явление было. Но, с другой стороны, защищать КПСС ни один не шевельнулся бы. Да.
И, Анатолий Петрович, разговор об идее, да, пожалуйста.
Вот в комсомолке я понял и до конца жизни, наверное, этой линии не изменю, ту, которую я понял. Все, что мы говорили или славили, была элементарная борьба за власть. Борьба за власть в Советском Союзе проходила закрыто. Но это была борьба за благополучие, за личное благополучие, за семейное благополучие. Мы перешагнули перестройку. Сама перестройка фактически свелась к борьбе за власть. Я вообще-то полагаю, что и Октябрьская революция – это была борьба за власть. Больше ничего. Причем борьба, корыстная борьба за власть. Сейчас она расцвела пышным букетом. Вот работа в «Комсомольской правде», критический анализ всего происходящего вокруг, критический анализ, что происходит с человеком. Почему, я извиняюсь, повторюсь, Дофени нам нынче человек. Нигде же нет на страницах. Пропал колхозник, рабочий, инженер. Потому что он власти не интересен. Ей интересны миллиарды.
Ну, по поводу роли и значения перестройки, все-таки эта тема совершенно отдельной дискуссии. Наверное, тут мнения могут быть разными. Я прочитаю пейджер. Как получилось, что «Комсомольская правда» из авангарда молодежи превратилась в антипод, пишет Нечаев. Относительно комсомолки, дух комсомолки сгорел в пожаре. Осталось только... Виктор, я не договариваю обидные вещи в адрес «Комсомольской правды» совсем уже, да? И я хочу сказать, что, может быть, кто-то писать будет или звонить, что почему нет сотрудников нынешней «Комсомольской правды». Поверьте, и они не дадут соврать нынешние сотрудники «Комсомольской правды». Я сделала все, что могла, чтобы кто-то из них здесь присутствовал. Не получилось. Они знают, что я очень старалась. Раньше комсомолка писала о комсомольцах, о стройках, было интересно читать, а сейчас пишут о чем угодно, но только не об этом, пишет нам Владимир. Юрий Николаевич поправляет сценами. Цены, пишут, были маленькие, поэтому и зарплаты были маленькие, но сейчас не об этом. Работа журналиста становится с каждым днем все опаснее. Зопов язык далеко не всюду проходит. Очень много сегодня зависит от владельца газеты, и тем не менее, почему-то молодежь стремится в эту профессию. Так думает Ирина Волкова. Я никому не запрещаю любить «Комсомольскую правду», но если посмотреть на эту газету более пристально и смелее, ничего особенного она сегодня из себя не представляет, хотя в ней попадаются интересные темы, но больше дешевой рекламу, считает слушатель добрый. Я ему хочу все-таки сказать, что у нынешней «Комсомольской правды» огромный тираж. Она все-таки лидер по тиражам, то есть находят люди в ней что-то интересное для себя. Несмотря на все грехи и огрехи СМИ последних 20 лет, с отвращением вспоминая материалы газет советского времени до 1985 года, включая «Комсомольскую правду», так считает Александр. Когда после ареста Ходорковского Путин посетил промышленников и предпринимателей, и там его встретили халуйскими аплодисментами, я решила, были страшные времена, но не было подлей. Сейчас в России живут под грузом страха. Так Татьяна объясняет все, что сейчас происходит. И мы слушаем Михаила из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Господа, добрый день. Я думаю, уже не дождусь. Знаете, у меня любовь к вашей газете возникла тогда, когда вот самое славное ее время, помните, Песков и Стрельников поехали в Америку. и стали описывать, как там они что и видели. Это буквально они открывали глаза, ну, мне, стало быть, всей стране. И я ей за искренне за это благодарен. А что касается вот сегодняшнего дня, вы, господа, да не огорчайтесь вы. Просто сейчас прекрасный город, ну, захвачен захватчиком. Ну, что с него требовать? Пройдут времена, родится газета, будем тогда и говорить. Спасибо.
Спасибо, Иван из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот вы много чего сказали из того, что я хотел спросить, но все-таки я немножко не удовлетворен. У меня было такое ощущение, что вот в советские времена, при всех недостатках, которые в то время были, и пресса прекрасно это видела и пыталась их скрывать, все-таки были какие-то идеалы. Вот вспомним Аркадия Райкина, который пытался раскрыть недостатки, но при советском строе в то время, по-моему, не было человека, который бы сомневался в том, что в принципе он неправильный. Значит, вот перестройка – это было продолжение раскрытия вот этих недостатков, а сейчас ситуация кардинально изменилась. И вот мне бы хотелось было бы от ваших гостей услышать, вот как же это произошло и в чем же это сказалось на работе комсомолки.
Да, я не очень услышал. Спасибо, Иван. К сожалению, эта тема вот не для одной минуты, которая у нас осталась, но я все-таки хотя бы успею еще пейджер почитать. Очень много написали, просто обидно, что люди не останутся услышанными. Владимир Тараканов пишет: сообщив о том, что «Известия» были усилены группой трудящихся из «Комсомольской правды», вы объяснили мне причину того, что я потерял способность читать «Известия» после того, как делал это десятилетиями, да. Что?
Я первый, а джубейский исход, я не нынешний говорил.
А, вы имели в виду первый, а он-то имеет в виду, конечно, второй.
Нет, я говорил о том, что первый исход ослабил комсомолку,
я вас тоже поняла, что второй исход, потому что копия ситуации получается очень похожа.
Нет, вот два исхода. Первый, когда комсомолка упала, а второй, ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, конечно. Любила «Комсомольскую правду», а сейчас «Новую газету», пишет Наталья. Журналистам «Комсомольской правды» может ли кто-то туда-то съездить? Это не этим сейчас журналистам. Куда ехать. «Комсомольская правда» была острее в советское время, думает Ирина. Ольга пишет, что «Комсомольская правда» действительно раньше была смелее, теперь она превратилась в рупор Кремля. И почему вы до сих пор называетесь «Комсомольская правда»? Вы что, разделяете комсомольские идеи? Раиса Николаевна из Москвы. Ну, может быть, в гости скажет, вы согласны с тем, что газета по-прежнему называется «Комсомольская правда»?
Ну, это бренд, кто же от него откажется? Это же...
В сегодняшние времена, когда бренд стоит денег, вот Акрам же говорил о том, что сегодня все определяется деньги. Поэтому, конечно, зачем же бизнесменам от прессы, скажем так, отказываться от раскрученного бренда. Но у меня есть, между прочим, свое мнение. Может быть, оно...
Людмила, так жалко, что мы его не услышим, потому что надо заканчивать программу «Час прессы». Уже через несколько секунд новости начнутся. И мы на этом завершаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» и «Комсомольской правде».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.